воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше чтение первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам и остановимся на самом окончании второй главы этого послания, где апостол Павел пишет следующее. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». Эти слова о том, что, несмотря на очень сильное желание апостола Павла прийти в Солунь, несмотря на это, сатана воспрепятствовал осуществлению этого сильного сердечного желания апостола Павла. И вот это свидетельство о том, что сатана воспрепятствовал осуществиться намерению апостола, они вставлены и заключают собой свидетельство апостола Павла о том, что христиане-то призваны к страданию, к свидетельству и свидетельству о Христе среди неприятностей, разных тягостных, тяжелых, скорбных обстоятельств, непонимания, неверия и так далее. Вот это вот как бы череда искушений, которые действительно препятствуют жизни и свидетельству христианина, вот череда этих перечислений, они заканчиваются тем, что кроме всех прочих обстоятельств, трудностей, скорбей и тяжестей, еще и сатана может препятствовать, и он еще может не давать возможности получать то, что хочется человеку, подвижнику, то, что хочется служителю Божьему, то, что хочется сделать, в частности, апостол. То есть вот это вот свидетельство надо рассматривать в череде прочих скорбных обстоятельств, которые окружают жизнь христианина и препятствуют ему и в исполнении его благочестивых намерений, и обременяет его жизнь, делая ее не просто свидетельством о Христе, а всегда исповеданием Христа, всегда жизнь христианина превращается в исповедничество. И вот важно обратить внимание на то, что по какой-то причине сатана воспрепятствовал осуществиться намерению апостола. Оно не было осуществлено, и апостол Павел, ну вот мы читали очень много его посланий, свидетельств, строчек о нем и его собственных свидетельств. И апостол Павел говорит по-разному. Он иногда говорит о том, что не было воли Божьей. Вот в частности, когда он намеревался продолжить свое второе путешествие, то он свидетельствует, что Дух Святый не допустил его идти туда, куда он намеревался, а через откровение послал его как раз те самые Солонники, послал его в Македонию. В сущности, вот таким образом он оказался в Солуне, в Фессалониках. И есть когда свидетельство, когда апостол Павел говорит о том, что воли Божьей не было, вот, чтобы реализовалось то или иное намерение или предположение, преднамерение человека. А здесь он говорит совсем иначе. Сатана воспрепятствовал. То есть и апостол этого хотел по воле Божьей. И, очевидно, не было препятствий со стороны воли Божьей. А вот просто злая воля сатаны не дала этому намерению осуществиться. То есть, значит, даже благочестивые намерения святых людей, связанные с благочестивыми желаниями, благочестивыми намерениями и с намерениями, которые благоприятствуют созиданию Церкви Божьей, тем даже вот таким намерением сатана может воспрепятствовать. Он может вмешаться в некие намерения даже таких великих подвижников, как апостол Павел, и не дать возможности им осуществиться. И вот размышляя над этим эпизодом, над этим сюжетом, невольно сравнивая то, что сейчас происходит в церковной жизни, в христианской жизни, особенно в свидетельстве о христианской жизни, возникает некое недоумение, потому что в череде искушений и разных неприятностей, сложных обстоятельств, которые и нынче окружают жизни христианина, наипаче же человека, который собирается служить Богу или в качестве миссионера, или в качестве катехизатора, или тем более в качестве священнослужителя. Да вообще в любом месте церковного служения говорится о многих разных трудностях, но совершенно не рассматривается, даже не в учет не берется, даже не предполагается часто вот эта злая воля злого, лукавого духа, злая воля сатаны, будто его вообще не существует, будто он действительно изнемог, и его сила в самом буквальном смысле слова была упразднена совершенно и окончательно, и просто он вычеркнут как некий элемент, который может оказывать хоть какое-то влияние на жизнь христианина. От страха перед каждым намерением злых людей, служителей сатаны, люди очень быстро переметнулись, то есть метнулись в другой крайности, считая, что вообще никакого влияния на жизнь человека лукавый дух оказать не может. Как видим, из этого отрывка очень даже может. И бывают случаи, когда даже и пост, и молитва, настоящая, усердная, и святая молитва, ничего не могут сделать в отношении вот этой злой воли падшего лукавого духа. Не всякий человек, и даже не всякий подвижник иногда может превозмочь его сопротивление, у каждого своя мера, но он, несомненно, каким-то образом, не всегда, а простому человеку постижимым, больше об этом знают, конечно, подвижники, которым открыто очень много в этом мире, а так обычно человек не может понять, что и почему и как происходит, и по какой причине, но надо знать, что он может влиять на жизнь человека и может препятствовать осуществлению наших благих и благочестивых намерений. И единственное, что у нас остается, кроме вот поста и молитвы, заповеданных Богом, Господом нашим Иисусом Христом, как Христом как раз в отношении козней лукавых духов. Сей род не исходит только молитвой и постом. Кроме этого, у нас остается еще очень настойчивое призывание апостола Павла ходить осторожно, смотреть, потому что внимательным быть, наблюдать за тем, что происходит вокруг нас, чтобы сатана не уловил кого-нибудь из нас. Одно дело, когда он препятствует, другое дело, когда он ловит душу. Но об этом мы сегодня еще тоже скажем. И, по крайней мере, важно считаться с тем, что эта сила по-прежнему действует в мире. Иначе, если не понимать этого, то трудно очень многое из того, что происходит в мире, и объяснить то. И это представление о том, что лукавый дух может действовать в мире и влиять на жизнь человека, даже очень осторожного и очень благочестивого, носить в эту жизнь определенные коррективы, не разрушая эту жизнь изнутри, разумеется, не оказывая влияние на душу и на помыслы подвижника, который, будучи, сохраняя верность Богу, благодатью Божией сохраняется и от козни лукавого духа, это понятно, но сатана может влиять на обстоятельства жизни, на попытки человека, не давая им осуществиться по не всегда понятным нам мотивам, причинам и обстоятельствам. И вот, по крайней мере, это надо учитывать, и тогда очень многое в нашей жизни станет более трезвым, более четким, более понятным, и очень этих нетрезвых пожеланий о спасении всех и вся, пожелание какого-то об исполнении любых наших намерений, то есть вот так в голове нашей представляется, что все, что мы задумали, мы непременно совершим. Если мы решили этих людей обратить ко Христу, то непременно их обратим. И что если мы решили помочь этому человеку, то непременно ему поможем. Это представление о том, что есть еще злая воля духов, есть злая воля человеков, она очень отрезвляет человека. И как раз соприкосновение со злой волей очень сильно человека отрезвляет. И даже не из текста Священного Писания, из опыта жизни он начинает не только рассуждать, говорить, но и мыслить так, если будет угодно, если будем живы, если будет угодно Богу, то сделаем то-то и то-то по благодати Божьей, как призывает рассуждать подвижников, христиан, святой апостол Иаков. Очень часто, на самом деле, вот это нетрезвое отношение к тому, что все непременно, что нами задумано, что нами нафантазировано, что с нами представлено, ведь это же все благочестивые фантазии, благочестивые мечты, благочестивые желания. Мы в Боге их родили эти мечты и пожелания, мы же хорошего дела хотим, как это может не осуществиться, раз мы этого хотим, и Бог этого хочет, непременно это случится, непременно это исполнится. Так думает не трезвый человек, обычно это называется неофитскими искушениями. Так вот, на самом деле это горение, это горячность, она вызвана в первую очередь тем, что человек боится. Внутри он может даже боится себе признаться в том, что он боится этого. Или, по крайней мере, еще не боясь, он не понимает, не познал, что тайна человеческого спасения, тайна человеческого обращения вообще людей, реальных, живых, не человечества, а реальных, живых людей, она в их собственной свободе. И перед этой свободой замирает в трепете сам Владыка Вселенной. Даже он не смеет никак повлиять, воздействовать, надавить на эту свободу. Даже он не смеет ее переступить. Даже он не может взломать двери сердца человеческого. Они заперты и открываются изнутри. И вот это представление о том, что есть вообще иная воля. Иная воля, и иногда эта воля нейтральная, просто она иная. Она никак не хочет согласовывать свою волю со Христом. А есть еще, кроме этого, и злая воля. Людей, сознательно принимающих сторону зла. Сознательно служащих злу. Не случайно, не в силу своей непросвещенности, именно сознательно выбирающих противление Христу, противление Богу. И надо понимать, что эта воля действует не только в тех людях, которых мы предположительно несем слово о Христе, но и в людях, которые не хотят, чтобы кому-то это слово о Христе было принесено. И это представление о том, что есть эта иная воля, и человеческая злая, и бесовская злая, человека и отрезвляют, и смиряют, и он познает, насколько он немощен, насколько ограничены его силы и возможности, и углубляется в пост, в молитву, в то, что действительно дает возможность превращаться в нем благодати Божьей, силе, по слову апостола Павла, сильной для сокрушения твердынь. Но и тогда, даже чем больше в нем эта сила, и тогда человек понимает, что есть нечто, есть некая иная сила, которая может воспрепятствовать. И каждый знает меру того, что дано ему свершить, а чего не дано.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот, продолжая эту мысль, апостол Павел дальше свидетельствует. В 3 главе, в 5 стихе он пишет: «Поэтому и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд ваш». То есть, опять-таки, снова возвращается апостол Павел к действию искусителя. Есть некая сила, которая может разрушить жизнь, труд, подвиг христианина, может сделать его тщетным, веру и жизнь человека, посвященную Богу, отданную Богу, искуситель может сделать тщетным, пустым, напрасным. Человек прожил жизнь, трудился, верил во Христа, но не рассмотрел, не разобрал действия искусителя, и труд и жизнь, и подвиг его оказался тщетным. В житиях, если человек начитан, если он знаком с творчеством святых отцов, как они писали о жизни духовной, жизни христианской, то для него в этих словах апостола Павла, в том, что мы слышим за этими словами, нет ничего удивительного. Все подвижники свидетельствовали о том, что искуситель может это сделать, о том, что даже человек, посвятивший себя Богу в совершенной степени, человек девственник, человек монах, человек, служащий Богу в пустыне, даже он может, не рассмотрев искушение искусителя, прийти к пустоте. Его жизнь станет пустой, мыльным пузырем. Она ни к чему не приведет. И случаи того, что это реально происходило в жизни подвижников, описаны в собраниях очень древних изречений, опыта святых отцов в разных лавсайках, духовном луге, древнем патерике. Это очень древние собрания монашеских свидетельств, монашеской письменности. Они свидетельствуют как раз о людях, которые пришли в место, где можно спастись, где все благоприятствует спасению, и, не рассмотрев козней лукавого искусителя, оказались прельщенными, оказались пустыми. Буквально их дом оказался пуст. По слову Христа, «Се оставляется дом ваш пуст». Их сокровище было похищено, они этого даже не увидели. И не случайно именно о возможности такого воздействия искусителя предупреждает апостол Петр. Мы в свое время читали это, когда рассматривали его послание. Он говорит: «Сатана, как лев рыкающий, ходит вокруг, ища кого бы проглотить». И, конечно, любой человек должен понимать, что это возможно, что это есть некая реальность напряженной христианской жизни. «Блюдите, как опасно ходите», говорит апостол. «Не будьте несмысленными, но будьте осторожны, будьте бдительны», постоянно призывает апостол, потому что приводя в пример и Иуду, и многих известных им людей, которые будучи, имея благодать Божью, ходящего благодати, оказались вдруг орудиями сатаны. Это очень легко может быть, очень случится. Конечно, если мы читаем современные писания духовной жизни, то они описаны, очень многие из них написаны как раз таким образом, будто бы никакого искусителя нет, и человек остается только уверовать, принять Христа, и больше никакой сатана никогда ему не повредит, никогда ничего с ним сделать не сможет. И вообще надо жить так, будто его никак нету, да и вообще в принципе его нету. Начинает человек думать, все это некие средневековые легенды. На самом деле жизнь, она и многомернее, и сложнее, и духовная жизнь по преимуществу. И на каковы-то действия искусителя указывает здесь апостол Павел, вот когда он предупреждает адресатов своего послания, христиан города Фессалоники, как может их искусить искуситель, что с ними конкретно может случиться, что они могут опустошиться, труд их и вера их может стать тщетным. Здесь апостол Павел не указывает. Не говорит конкретно. Из других его посланий, которые мы читали раньше, мы помним, что он указывает, что такие действия искусителя может быть, когда человек надеется на себя, когда он принимает упование не от веры, то есть надеется не на оправдание от веры, а оправдание дел закона, когда он вообще законничествует, вместо того, чтобы верить и предаться Богу в этой вере. Когда человек, христиане, принимают благовестие не свободы, а благовестие рабства, возвращающее их к иудействующим христианам. Или, например, когда он, одно из действий искусителя может быть разделение, которое вносится в общину христиан. Или когда некто соблазняет их принять хулу или клевету на апостола Павла. Это исходя из прошлых посланий, из тех, которых мы уже прочитали. Здесь конкретно апостол Павел никак не говорит о том, как может их искусить искуситель. То есть, возможно, он об этом не говорит специально, потому что о том, как может их искусить искуситель, он говорит дальше, послании в первом к Фессалоникийцам, особенно во втором послании к Фессалоникийцам. Собственно, эти послания в своей вот эсхатологической части, они и как раз нацелены на то, чтобы предотвратить вот это, возможно, возникшее искушение, которое может их увлечь, отвлечь от Христа. Но зато апостол Павел очень ясно говорит о том, как нужно преодолевать всевозможные искушения, которые могут христианина сделать беззащитным перед действием искусителя. Апостол Павел предлагает усилия, условия, как можно сопротивляться действию искусителя. Что надо делать, чтобы искуситель при всей своей ненависти к человеку, при всем своем желании разрушить и его дело, и его жизнь, что нужно сделать человеку, чтобы этого, несмотря на все усилия сатаны, все-таки не произошло. И вот об этом апостол Павел пишет так в конце третьей главы. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какое мы преисполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим, пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Вот это окончание третьей главы, и здесь апостол Павел говорит, что главное, чем мы можем сопротивляться действие искусителя, есть любовь. То есть, по мысли апостола Павла, любовь есть не только цель христианской жизни, мы говорили об этом ярче всего, об этом апостол Павел пишет в послании к Коринфянам. Любовь есть не только некое завершение, полнота христианской жизни. Любовь есть и способ восхождения к этой полноте. Любовь есть основное оружие христианина. Любовь есть то состояние человеческого сердца и те усилия за сохранение этого состояния, которыми и делаются бессильными все искушения лукавых духов, восстающие на нас. Именно оскудение любви приводит человека к унынию. Только оскудение любви приводит человека к тому, что в нем снова восстают страсти, если он вообще от них когда-то отрекся и действительно хоть на какое-то время вкусил состояние покоя от страстей, не скажу бесстрастия, но именно покоя от страстей, когда страсти в подвиге покаянного обращения к Богу по благодати Божьей отсеклись от человека, и он ощутил покой в Боге, то возвращаются эти страсти только потому, что оскудела в человеке любовь. И именно оскудение любви приводит к тому, что вокруг становится все больше и больше зла. Ведь состояние в любви, борьба за заповедь Божью, постоянные усилия в том, чтобы исполнить заповедь Божью, и не пускает в нас, не дает возможность развиться в нас злым помыслам, страстям и похоти. Любовь к Богу, любовь к ближнему есть постоянная напряженность человеческого сердца, постоянная готовность сделать что-то для Бога и для ближнего, постоянная готовность и способность не о себе подумать, а о ближнем, постоянная готовность и способность всякое свободное время посвятить Богу, а не себе. И вот это и есть любовь. И когда человек понуждает себя к этому, вновь и вновь повергая свое сердце в деланье, в купель любовного служения Богу или ближнему, то страстям не дается возможности развиться в сердце человека. Праздность – мать всех пороков. Когда человек начинает думать о себе, жалеть себя, заботиться о себе, вот тогда и создается атмосфера, благоприятная почва для произрастания новых и возвращения старых умерших страстей и возвращения человека к грехам. Но мысль о себе, жалость себе, внимание к себе, именно жалейное внимание к себе, это и есть оскудение любви. Когда человек думает, да сколько ж можно любить других, а я-то когда буду жить, а меня-то кто полюбит? И вот это остановка в любви, остановка в служении любви и приводит к тому, что возникает в человеке страсть. И для того, чтобы вернуться в прежнее состояние, надо снова вспомнить о Боге и утвердить сердце в любви через покаянные усилия человека, через обращение к Слову Божьему, через чтение псалтыри, священного писания, усилий служения другим людям, милосердного, сострадательного служения другим людям и нежеления себя в этом служении другому, и тогда страсти и злые похоти снова умирают в человеке.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.